Дело в том, что мы, кто живет в Хакасе, мы заложники того, что наша Хакасия богата недрами, лесом, углем, золотом. И мы, по сути, заложники ситуации оказались. Просто мне одна женщина сказала, знаешь, Ира, у этих людей в душе большая черная дыра. Сколько не закидываем, все будет мало и мало.
Привет, меня зовут Саша Гаганова.
А меня Илья Чеберин. Вы слушаете подкаст «У шамана три беды», который нам помогла сделать студия «Осторожно, подкасты». В нем мы рассказываем, как в марте этого года преодолели 450 километров от Новокузнецка до Абакана, чтобы понять, почему коренные народы Сибири противостоят промышленным корпорациям. И оказались в центре таежного хаоса, где чиновники переселяют горных духов, местные жители набирают воду в тутных реках, а в лесу броют души тех, кто не вернулся с охоты.
В прошлом эпизоде мы делали пересадку по дороге к хакасскому селу Берекчуль, и пока ждали отправления электрички, рассказали, что в городах шорцы чувствуют себя даже в большей опасности, чем в тайге.
Вот Леха Чеспияков, он один вышел, остановил колонну техники. Ну, его пытались там давить катком, это такая мощная история. Тем не менее, ему удалось остановить эту колонну техники в этот раз. Впоследствии жители поселка Черемза сказали, ничего себе, если один шорец способен колонну техники остановить, что будет, если 10 шорцев придут?
В этом выпуске мы наконец-то доедем до села Берекчуль и попытаемся понять, что пугает его жителей, а потом снова окажемся в сумерках без ночлега и без малейшей идеи, куда податься.
Ну, зато посреди степи, покрытой тысячелетними каменными статуями.
Сейчас, считай, в Берекчуль будут заезжать, а без камужу будут из Алатыри заезжать. Но в Берекчульской деревне кто-то хоть стало. Там они жестко стоят, не дают заезд.
Вот.
У них Чезыгола хватает.
А? Берекчуль завтра они едут.
Да, потому что в Берекчуле это и так понятно, Чезыгол еще. Там хоть далеко от деревни, но вот выщелачивание идет, там химия это идет, там очень страшно, наверное. Там же все заливает ртутью.
Дмитрий из Былыксы говорит про прииск Чезыгол. Его в 2000-х у села Берекчуль начала разрабатывать компания «Золотая звезда», впервые в России применив кучное выщелачивание – технологию для добычи руды в бедных или уже опустевших месторождениях.
«Уже более 20 лет там стоит «Золотая звезда»,
– говорит Ирина Кулакова, жительница села Берекчуль.
«Если вот мы, допустим, туда едем, там также стоит КПП, мы подъезжаем, и там стоит охрана». Там тоже все уже перерыто, и там даже были случаи, когда выброс был химии, там даже скот прямо, вот видно, даже мой брат вот ездил, там прям реально там корова сдохшая, там гуси сдохшие лежали.
На электричке, которая ходит раз в сутки, мы приезжаем из Бескамжи в Берекчуль. В феврале, готовясь к экспедиции, мы искали проводника по Хакасии, который смог бы познакомить нас с местными жителями. Нашли телефон журналиста из Абакана, Михаила Афанасьева. Он-то и рассказал, как несколько месяцев назад в Берекчуль заехало общество с ограниченной ответственностью «Дороги и инженерные сооружения» и построило себе офис на окраине села, чем напугало местных. Берекчульцы решили, что под вывеской дорожных работ скрываются золотари.
Александр, здравствуйте. Это Михаил Афанасьев, ага.
Да.
Александр, вы знаете, да, тут сразу как-то хочется у вас в курс некоторых вещей поставить, особенности, наверное, местные.
Афанасьев признался, что сам давно следит за протестами в Берекчуле и хочет написать о них материал. Предложил отправиться туда вместе, расспросить местных. Мы согласились. Тем более, что из Берекчуля нам нужно было попасть в Абакан, а это почти 160 километров по степи и никакого общественного транспорта. Журналист же приезжал на своей машине и был не против подбросить нас до города на обратной дороге.
Но возникла проблема. Как только мы начали путешествие, Афанасьев пропал. Перестал отвечать на звонки и сообщения. Поэтому в Берекчуль мы приезжаем совершенно одни. лишь с телефонными номерами двух местных жителей в записной книжке. Сходим с перрона на пустую улицу с деревянными домами и звоним сначала первому контакту, но женщина на том конце провода говорит, что уехала на вахту и не может дать интервью. Затем по второму номеру, Ирине Кулаковой. Удача. Она называет адрес и разрешает прийти. По свежему снегу идем к ее дому.
Надо дать телефон, уже был этот...
Это нам записать, чтобы потом...
Чтобы не забыть.
Да, использовать. Диктофон просто.
А, сейчас, значит, не будете записывать, да? Ладно, ну, хорошо. Это...
Если какие-то моменты вы хотите, чтобы не записывали, вы просто не скажите, я поставлю на паузу, это не страшно.
Ирина встречает нас на входе в большой деревянный дом и тут же ведет на кухню. Я начинаю объяснять ей, кто мы и о чем хотим расспросить, но хозяйка перебивает. Сначала вы пообедаете, а потом уже поговорим. И ставит на стол две тарелки щей, откуда щедро выглядывают большие куски мяса. Приходится все съесть.
Информацию я получила от человека. В общем, мы заехали просто к нему в гости. Он говорит, знаешь, вот недавно ко мне заехал человек. Он начал работать в Балыксе и говорит, пожалуйста, пусть там батюшка помолится. Я, говорит, хочу заняться золотом в салате. И вот пусть батюшка помолится за то, что вот все у меня сложилось, что у меня все получилось.
О том, что в урочище салат, это совсем близко к селу Берекчуль. Хотя добывать золото Ирина узнала в конце декабря 2021 года. Она тут же создала чат в WhatsApp, куда пригласила односельчан, и несколько дней обзванивала местных депутатов, чтобы сообщить им пугающую новость. Но неожиданно для себя поняла, что все и так обо всем уже знали.
Он сказал, да, будет то же самое, что в Балыксе. В общем, наш мэр был в курсе, но он абсолютно население не уведомил, ничего для этого не сделал. Ну, как-то вот так он помалкивал. Я не знаю, что им двигало, почему он так поступил.
24 января в Берекчуле состоялся сход, на который пришли около сотни жителей, представители инженерной компании и глава села Александр Щекочихин. Представители общества «Дороги и инженерные сооружения» подтвердили, что планируют добывать золото, но поспешили успокоить жителей.
Конечно, вы получили лицензию, сейчас в открытом доступе, можете открыть интернет и, пожалуйста, посмотреть. Все официально, на федеральном уровне, все разрешения получены.
Добыча золота по каким способам производится?
Это будет установлено промприбор, промышленный прибор, это бутар, такая бочка, которая...
Так, давайте про бочку, мне нужно именно химический...
Не, никаких химических способов.
Главный геолог общества «Дороги и инженерные сооружения» Татьяна Чернышова в интервью для РИА Новостей в апреле говорила, что пока фирма только разведывает урочище «Салат» и ищет в нем золото. Лицензии на добычу, как и уверенности, что они открыли месторождение, у них нет, хотя на проект уже потратили 67 миллионов рублей. Страхи местных, что старатели используют старые карты советских геологов и точно знают, где находится руда, она назвала необоснованными. Дескать, единственное, чем руководствуются старатели, это что в 50 километрах от участка уже есть рудники. К тому же, даже если месторождение найдут, это еще не будет означать начало добычи. Землю сперва поставят на государственный баланс и разыграют на аукционе. Компания же получит только статус первооткрывателя, то есть преимущество на торгах.
Меня приглашают туда. Мы были, там был министр природных ресурсов, так, кто там был уполномоченный по правам человека, глава района.
На помощь к местным жителям пришел Виктор Азараков, юрист общественно-экологической организации «Родная степь». Он стал приезжать на сходы и консультировать не только местных жителей, но и старателей. Буквально расшифровывать им законы и объяснять, в чем они неправы.
У них там юрист, вернее, эколог, он такая, знаете, вот древней советской такой школы, закалки. Она привыкла к советскому времени, что людей вообще никто не спрашивает, они тут вообще ни при чем, у них лицензия есть. И она была крайне удивлена тем, что обязана говорить людям о чем-то. Ну, как бы мы ей на словах там разжевывали на эти положения, на новые, это говорят, процедуры ПАВОС.
Оценки воздействия на окружающую среду.
Ну, вот, как, там, знаете, как непрошибаемая такая тетенька.
Сегодня, кажется, золотая лихорадка в Берекчуле прошла. С весны новых народных сходов не проходило, а Виктор Зараков никаких извещений от золотодобытчиков об экспертизах не получал.
Ну вот до настоящего времени не было извещений о том, что будет происходить эта процедура. Но там, да, я видел, что у них конкретно большую базу строят.
Имеются в виду золотари.
Ну вот не знаю, мне неизвестно, потому что приступили они к разведке или нет.
Другие активисты отошли от дел, потому что не нашли поддержки у местных.
Знаете, что с этим делать, я не знаю. У меня изначально у меня был такой запал, я прям была готова в бой кидаться на нервной почве, когда вот это вот после собрания в понедельник у меня вообще разбил паралич, я не могла вставать. Я очень перенервничала. Ну, я была прям готова бороться. Когда мы делали обращение к Коновалову, нас пришло более 30 человек. Население поселка 2700. Пришло всего более 37 человек. И были в основном пенсионеры. Вы понимаете, я так подумала вообще. Есть очень много молодежи, очень много семей молодых там. Я так подумала, вообще-то, по сути, походу, никому ничего не надо.
Разговаривать с Ириной мы заканчиваем где-то в середине дня. Выходим из ее дома, закрываем за собой калитку и начинаем думать, что делать дальше. Говорить больше не с кем. Кто не открещивается от интервью, тот либо на вахте, либо уехал по делам в Абакан. Журналист Афанасьев не отвечает. Следующая электричка только завтра утром. Никаких гостиниц поблизости нет.
Растерянно бродим несколько часов по Берегчулю и тщетно продолжаем пытаться дозвониться до Афанасьева.
На!
А там больше ничего в магазине нет, что ли?
Да все там есть. Помрешь с голоду.
Угу. Ну, слушай, давай тогда, короче, видимо, к Ирине сейчас вернемся. Ну, с жалобными глазами будем проситься переночевать. И завтра утром тогда на электричке в Абакан уже уедем. По-другому не знаю как.
Ну, слушай, сейчас, подожди еще.
И тут входящий вызов. Номер Афанасьева.
О, тихо, тихо, сам перезванивает. Сейчас. Алло, алло.
О поездке мы договорились с Михаилом еще до 24 февраля 2022 года. И не могли знать, как новости потрясли и выбили его из колеи. На несколько дней Афанасьев забыл и про телефон, и про соцсети, и, конечно же, про какую-то поездку в Берегчуль. Только после сеанса с психотерапевтом он посмотрел смартфон, увидел пропущенные и тут же перезвонил. «Если вы еще в Берегчуле, я сейчас же выезжаю из Абакана, чтобы вас забрать». Несколько часов снова, уже в темноте, бродим по селу. И, наконец-то, из-за поворота на дорогу вылетают автомобильные фары и несутся прямо на нас.
Вот если есть те, кто будет до конца идти, вот с теми я прям, моя атмосфера, а так и все.
Поверните направо.
Можно вам по дороге несколько вопросов зададим тоже?
Да, не буду. Сейчас я его отключу, чтобы он не мешал. Я, в принципе, тоже понял.
Михаил Афанасьев – основатель и главный редактор издания «Новый фокус», который получил известность благодаря расследованиям аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. С того момента Афанасьев написал десяток текстов об угольщиках и золотарях Хакасии, о наркотрафике и браконьерстве. Дважды получил премию имени Сахарова и стал ответчиком в 73 делах о клевете.
Меня судили 10 лет. В Википедии даже написано.
10 лет. 73 приговора. 73. Вот. И все же по-настоящему. Прокурор, судья, все. Даже нет. Все вот так. Совершил преступление. Как задерживали меня. Не читали? Заблокировали больницу, все выходы, все сидеть по палатам, все, стоять, бояться, руки за спину. Посадили меня в тюрьму. Авторитеты делились со мной чаем и сигаретами. Ставьте, говорили, тут каждый сидит за свое, ты сидишь за общее. Вот.
По всем делам Афанасьев был оправдан.
Прямо вот на телефоне его включило.
Об этом он рассказывает под песни «Сектора газа». «Мне 30 лет, под которым мы проезжаем треть дороги». Его любимая.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
такие вот какие-то простые истории, да, вот такое, без всяких, да. Они настолько вот, на самом деле, он все спел. Вот он все про нашу жизнь.
Выезжаем из Берекчуля по неосвещенной пустой дороге и несемся мимо Кайбальской степи в Абакан. Вокруг в темноте растворяются пустынные пейзажи с редкими голыми кустарниками. Лишь вдалеке виднеются очертания сопок. Мы в Хакасско-Минусинской котловине, и эти места считаются одной из древнейших стоянок человека.
В Хакасе все не то, чем кажется, я вот вам сразу скажу.
Говорит Станислав Угдыжеков, кандидат исторических наук, доцент Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета.
На самом деле Хакасы же – это собирательное название для потомков древних тюркоязычных народов. То есть на самом деле это не мы откуда-то с юга пришли в Сибирь, а это мы из Сибири разошлись по всему миру. Вот как раз Минусинская котловина является прародиной Саяны, Алтай, прародиной тюркских народов. Если вы откроете учебники истории турок или киргизов, например, вы увидите, что вот они как бы исчисляют себя от нас, от Енисея, от Минусинской котловины, от Алтая, от Саян. И вот мы живем здесь столько, сколько вот существуют тюркские народы. То есть наш язык, вот он зафиксирован в рунической письменности где-то 1300 лет назад. А самоназвание, ну, название наших народов встречается в китайских летописях и 2-2,5 тысячи лет назад. Это вообще-то редкий случай.
До сих пор Хакасско-Минусинская котловина остается крупнейшим, практически неисчерпаемым источником знаний для археологов. Там уже найдено больше 30 тысяч исторических памятников, и раскопки все еще продолжаются.
Да, это безумная культура совершенно. Как бы она неолитическая, то есть это еще каменный век, но эти ребята, вот они почему-то очень любили рисовать, создавать изваяния, у них вот такая 3D-бешеное воображение. Акунёвская культура просто как вот в картинке, посмотрите, что там творилось с людьми 5000 лет назад. Акунёвцы считаются более монголоидными, такие как бы, ну, такие сибиряки. Но у них вот это, если вы посмотрите, их искусство, это просто что-то с чем-то. Интерпретируют эти изваяния, личины интерпретируют и с точки зрения индуизма, и буддизма. Просто у людей такая бешеная фантазия была, это мое почтение. Ну, знаете, мы образец вообще-то для археологии. То есть у нас около 40 тысяч курганов только задокументированы. То есть люди очень любили загробный мир, существование свое. И как язычники, они клали все готовое в курган, поэтому у нас очень богатые захоронения. Любой сюжет, который вы бы не назвали, он туда подходит. Там и боги с головой ибиса, и боги с головой шакала. Там вся египетская проблематика представлена прекрасно. Солнце на спине коровы. Их колбасило, я вообще не знаю, как это, просто какое-то безумие.
Вся Кайбальская степь покрыта каменными бабами, гигантскими изваяниями, связанными, как считают археологи, с культом предков. Их можно встретить на территории многих стран СНГ. Но в Хакасии скульптуры уникальны. Одну из них Игорь Козласов, ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН, описывает в программе «Запечатленное время».
Во-первых, это огромные столбы до 3-4 метров. Редко бывает... Ну,
наземная да, часть меньше. 3-4 метра?
Да, назем. Есть просто очень высокие. Но в среднем 2 метра, 2 обхвата. Круглая скульптура со всех сторон обитая. Наверху изображение человекоподобного божества. Дальше уже вы видите морду. Вот у вас слева глаз и справа глаз. Они отделены вертикальными такими дугами. Но у него третий глаз, он выше. А затем черта, которая отделяет ноздри, а потом будет рот. И еще у них рога, огромные рога. Это корова с человеческим лицом. И если сейчас покажут низ, вы в этом убедитесь. Вот, вот, пожалуйста. А вот тут хищник, который ее поглощает. Это примерно 5000 лет назад делали такую скульптуру. Между прочим, одна из древнейших полноценных, полнокруглых скульптур Евразии. Это такая густая мифология, о которой мы ничего нигде прочитать никогда не сможем. Но мы видим такую вещь. Ну, во-первых, корова с человеческим лицом – это средний мир. Наверху – мир божественный, мы только что видели. А внизу – ее живот, который ждет, так сказать, потомства, и она вынашивает. Этот хищник – змей, который заползает по ее спине и сверху глотает это изваяние, надеваясь на него чулком. так сказать, полностью обтягивает. И вот это, в принципе, три мира, во-первых, мы видим. Во-вторых, мы видим процесс рождения и развития. И, в-третьих, гибельной смерти и опять рождения. Вот это круговорот в природе жизни и смерти, когда смерть не воспринимается как конечный результат, ну, как и в мировых религиях, мы теперь с этим знакомы хорошо, но только это не мировая религия. Вот таких изваяний только в Хакасско-Минусинской котловине, очень небольшая площадь, около 300 собрано.
И все они вот по такой же схеме, что да, называются, да, такой, со змеем и так далее.
Именно такая схема, но ни одного не повторяет другую буквально. И вы понимаете, нигде в мире нет таких скульптур.
Чтобы вы могли сами посмотреть и оценить масштабы, в описании эпизода мы оставили ссылку на документальный фильм, который комментирует Кызласов.
Зримые древности, вы понимаете, вот хакасы как народ, они сложились среди зримых древностей. Как вы думаете, это оклад национальный отпечаток? Конечно, да, так и есть.
Среди древних каменных изваяний предки хакасов пасли скот много столетий. Степь, вдоль которой мы едем в Абакан, ценилась ими особенно. В ней и поселился один из хакасских родов – кайбалы.
Кайбальская называется потому, что одно из подразделений хакасов называлось кайбалы. Они вообще, видимо, связаны с именем князца Койбал.
Говорит Станислав Угдыжеков, историк.
Он жил на правом берегу Енисея в 17 веке. И вот его народ, он как бы в том числе кочевал по этой степи, по кайбальской. Это интересная такая группа хакасского народа. Она, знаете, уникальна даже генетически, потому что ее связывают с индейцами Южной Америки. Потому что они большинство носителей первой группы крови, что редко в Азии. И они группа Q. Y-хромосома у них представлена, как у индейцев. Вот поэтому это такая самобытная очень группа в составе даже хакасов.
В начале 17 века Российская империя неподалеку, конечно, по сибирским меркам, построила Томский острог и готовила восточные экспедиции. Кайбалы были одними из первых хакасов, которых встретили казаки.
Там тут же возникла такая конная орда енисейских кыргызов, которые сказали, а вы, собственно, чем тут занимаетесь? Это наши дальники, мы с них ясак берем. А русские сказали, что теперь мы будем брать ясак. И начались вот такие череда набегов, отходов, уходов. А вглубь Минусинской котловины, нынешней Хакасии, на юг Сибири, русские люди вот 100 лет не имели доступа, потому что здесь господствовали племена енисейских кыргызов. В 1703 году вдруг Красноярский острог получил известие, что киргизы все ушли из Хакасии, и можно свободно продвигаться. Они так не поверили своему счастью, отправили экспедиции, и выяснилось, что да, естественно, киргизы, как подданные, это называется джунгары, может быть, вы слышали, да, такой народ, джунгарского ханства, они были вызваны и переведены туда, в восточный Туркестан. Для истории наша очень удобно. То есть получается, что их как бы не истребили, не геноцидировали, да, никого. А вот они так это 100 лет так героически сопротивлялись русской колонизации, а потом торжественно ушли.
У хакасов с шорцами действительно много общего. Это были два конкурирующих тюркских народа. Шорцы жили в таежных лесах и занимались охотой. А хакасы, в частности кайбалы, предпочли степь и скотоводство. В шорском фольклоре хакассы мало отличаются от кашкачаков и пришли якобы из далекой страны поедать глаза и уши, носы, рты лесных людей. А в хакасских сказках шорские шаманы воруют души степных детей, и только самые сильные шаманы Хакасии могут им противостоять.
Правда, сегодня хакасов намного больше. В России, по данным переписи 2010 года, их живет около 73 тысяч, и они не считаются малочисленным народом.
То есть когда-то вот эти группы, как их называли, татар, а хакасы и шорцы до сих пор называют себя татарами, тадарлар. То есть мы шорцев от себя и телеутов не отделяем, мы все татары в нашем языке.
Говорит Станислав Угдыжеков, историк.
Значит, создали горно-шорский район, как раз вот по Кузнецкому Алатау он проходил. Но в 1938-1939, после репрессий, там практически уничтожена была вся их элита, все грамотное население. И Горную Шорию, Горно-Шорский автономный округ, его ликвидировали и разделили между Хакасией и Кемеровской областью нынешней по водоразделу. и большинство шорцев попало в Кемеровскую область. И получилось так, что даже родные братья, ну, там, фамилии Шубаевы, допустим, да, там, Штыгашевы, один был записан хакасом, а другой шорцем. Вот. То есть мы не разделяем себя и шорцев. Ну, допустим, что говорит спикер парламента Хакасии, он вот считается как бы хакасом, но он по фамилии Штыгашев. То есть он потомок там одного из просветителей православия в Шоре. Он шорец вообще-то. Ну, он мешает ему считаться хакасом и большинство населения так воспринимать.
А еще хакасов шорцами роднит одна общая беда. Неконтролируемая добыча угля открытым способом.
И вот в этой степи, где-то вот в советское время, нам рассказывают историки, геологи, были открыты залежи угля.
Рассказывает Станислав Угдыжеков, историк.
Гигантский просто. На глубине очень небольшой, 4-6 метров всего лишь. Но их оставляли как стратегический запас. Ну, то есть вдруг однажды мир проснется после ядерного апокалипсиса, все будет уничтожено, а у нас есть запасы паровозов и уголь, который мы можем добывать буквально лопатами. И вот из Хакасии как бы мы добудем уголь этот, заправим наши паровозы и поедем восстанавливать мировую цивилизацию. Понимаете, в советское время эти угольные копии практически не трогались. И вот сейчас огромная просто Хакасия неожиданно за несколько лет вышла на второе место по добыче угля в России после Кузбасса, традиционных вот наших угольных регионов. И вот именно за эти земли ведется очень большая борьба.
Ну, я как журналист работал, то есть я пытались против угля все это организовать, то есть против угольщиков.
Говорит Михаил Афанасьев, главный редактор издания «Новый фокус».
И встречались с Зараковым, со всеми протестующими против угля. Вроде да-да-да, то есть, ну, все там, давайте там создадим коалицию, ну, из общественных организаций, то есть прям союз общественных организаций, которые выступят против угольщиков. Вот, встречаемся, об этом разговариваем, договариваемся. На следующий раз встречаемся, я уже вижу, что все. Либо нас уже, ну, кто-то там, ну, короче, проще говоря, все, нас уже лбами ударит. То есть между нами уже недоверие. То есть я уже давно, нет, как-то вот, как-то мы подумали, вот, что, наверное, пока не стоит. Хотя я все постарался организовать прямо, ну, открыто, публично, да, то есть вот, диалоги там, круглые столы.
Договорить Афанасьев не успевает. В свете автомобильных фар резко возникает крупный силуэт. На дорогу прямо перед нами выскакивает лошадь.
Фух, 3 секунды позже.
В 2019 году в Хакасии действовало 17 лицензий на поиск и добычу угля. И жители региона постоянно пугали друг друга в соцсетях страшилками, мол, скоро угольщикам выдадут еще десяток разрешений.
У нас в 2018 году одна угольная компания «Разрез Майрыгский», это «Коулстар», «Худайнатов», зашли на территорию. Они получили лицензию в 2018 году. И с этого времени у нас начались беды.
Говорит Мария Чебодаева, местная активистка и коренная жительница Кайбальской степи.
А у этого разреза площадь там почти 100 квадратных километров. Это огромная территория. И под это дело проходило изъятие земель. С людьми никто не разговаривал. Ну, с хакасами. Они сами были в неведении. Вот эти вот приказы Росседра, они просто публиковались в районной газете. Ну, люди получают газету, видят вот себя, что у него земля изымается. И он приходит к себе на покос косить сено. А у него буровая стоит вот.
Хакас Недра, ведомство, отвечающее за выдачу лицензий, как могло, развеивало панику и заявляло, что в ближайшие годы выделять новые участки для добычи не планируют. Тех месторождений, на которых уже ведутся работы, хватит еще на 200 лет вперед. Это подтверждало и правительство региона, заявлявшее о намерениях сберечь экологию республики. Но, кажется, спохватились уже поздно.
Сейчас они наращивают мощности, и вот в конце прошлого года прямо разрезы один за другим вот выходили на обсуждение. И каждый доказывает, что у него все хорошо. Я им все время пишу замечания. У вас там куча разрезов сосредоточена. Там в деревнях воды нет нормальных скважинах. Она уходит. Где тут хорошо-то? Если уран возьми, вот где тут хорошо? Они говорят, это не мы, это вот та компания, короче. Пойди докажи, да, вот что это мы. гадим мы, они соседние компании. И вот мы на этих рабочих группах вставили вопрос Коновалову. Может быть, там уже хватит этих компаний, может, хватит уже там копать-то.
Уже ближе к ночи въезжаем в Абакан. Город резко вырастает посреди степи, и на контрасте с безлюдной двухчасовой дорогой тут же охватывает огнями, громкой музыкой и оживленными улицами. Просим Михаила Афанасьева высадить нас в центре города, но он наотрез отказывает. Довезет точно до съемной квартиры, поскольку должен быть уверен, что с нами все хорошо. На прощание говорит: «Вы бы поступили точно так же на моем месте». И ни в какую не соглашается взять деньги за бензин. Сегодня, когда выходит этот подкаст, Афанасьев находится в СИЗО. В апреле его арестовали по статье о фейках про вооруженные силы Российской Федерации. Арест продлили до декабря. Следствие продолжается. Но надеемся, что журналист как можно скорее сможет вернуться домой, к жене и пятерым детям.
В следующем эпизоде мы расскажем, почему археологов Кайбальской степи называют гробокопателями, как почитаемая всеми тюркскими народами богиня оказалась в плену китайских драконов, и чем, по мнению хакасов, для угольщиков, да и для всего мира обернулось вторжение в недра сакральной земли. Впереди финальный выпуск первого сезона подкаста «У шамана три беды».
Слушайте нас на всех платформах. Следите за новостями в наших ВКонтакте и Телеграме. Ставьте подкасту оценки, комментируйте и рассказывайте друзьям. Все ссылки в описании выпуска. И помните, миф побеждает реальность.
Над подкастом работали авторы Саша Гаганова и Илья Чеберин, редактор Даша Данилова, композитор Егор Моисеев, дизайнер Даша Николаева. Проект сделан при поддержке студии «Осторожно, подкасты».